Моя группа была уже в кубрике. Кто-то стирал носки, кто-то бездумно сидел на баночках-табуретках, вяло переговариваясь между собой. Ко мне, облаченный в одни трусы и тельняшку, волоча по палубе шлепанцами, подошел Федос.
«Прикинь, Маркуха нас на экскурсию сводил. Полдня у его бабки на огороде всей группой убивались. Сарай разбирали, докопали. Нам полкулька барбарисок отсыпали, да и обратно отправили. Нас патрули, все встречные и поперечные, мурыжили. Нахрен надо такие увольнения?
А ты тут что вытворял?» Помня об обете молчания, данном в ленинской каюте обеспеченцев, я рассказал о том, как выспался. Сожрал за всю группу обед и ни хрена не делал. Однако эмоции меня так и распирали. Все-таки не удержавшись, я вполголоса рассказал Федосу о просмотре команды. Тот, выслушав меня скептически и хмыкнув, посоветовал не заливать. В понедельник после развода меня не отправили на продсклад к Сахно. Поповских дал команду идти на занятия в составе группы. Через час я стоял в строю своего подразделения по грудь в воде и ждал своей очереди на трубу. Санинструктор, сидевший на стульчике возле бассейна, скептически смотрел в мою сторону и недовольно кривил губы. Ладно, пусть кривится. После того, как я несколько раз прошел трубу, наш капитан-лейтенант подозвал к себе санинструктора. О чем-то с ним переговорил, кивая в мою сторону. Мне командир ничего так и не сказал. Не похвалил, не расспросил, как я преодолел свой страх трубы. Как будто ничего не случилось. Меня это даже чуть задело. Может быть, Поповских был недоволен, что вместо ожидаемого мотыля в группе остался я. Расспрашивать о чем-либо и допытываться не мой уровень. Вроде меня оставляют, и слава богу. Остальное не моего ума дело.
Служба и учеба пошла своим ходом. Мое возвращение явно обрадовало только Федосова. Остальные матросы, по-моему, даже и не помнили о моей краткосрочной отлучке и работе на продовольственном складе. Свою часть в заранее отработанной старшаками схеме перестановки штатных единиц я отработал, и ко мне претензий не было. Занятия продолжались, и с каждым днем были все более напряженнее и напряженнее. Подготовительную часть программы по водолазной подготовке мы отработали. С нами провели контрольные занятия, выставили оценки в журнале боевой подготовки, подчеркнули красной линией. В следующем учебном периоде у нас водолазка будет посложнее. Будем работать с аквалангами, в гидрокостюмах, с автоматами подводной стрельбы. Учиться ориентированию под водой, изучать подводные буксировки. А пока хватит. Теперь основной упор Поповских уделял тактико-специальной подготовке, топографии и стрельбе. Методики огневой подготовки у капитана-лейтенанта были свои, никем не признанные и не описанные в курсах стрельб и наставлениях. По слухам, гулявшим среди матросов, нашему коплею частенько вдували в баллоны за самостоятельность и нарушение правил техники безопасности. Непреложной истиной в огневой подготовке для коплея было знание материальной части вооружения. Он абсолютно наплевательски отнесся к тем знаниям, которым нас снабдили в учебках. «Меня не волнует, что вы там изучали и разбирали, из чего стреляли. Снайперами-оленеводами были на гражданке или значкистами ГТО, активистами-комсомольцами, абсолютно не гребет. Я пущу в свободное обучение лишь того, кто сможет сделать так». При разговоре Поповских стоял лицом к строю, а КМС висел у него на шее, и руки свободно лежали на автомате. Сзади него стояло два матроса-годка из роты, обеспечивающих и помогавших в проведении занятий. Один из матросов, без команды, достал из подсумка РД-54, картонную трубку ракеты, и открутил колпачок. Жух! Ракета по пологой дуге ушла в воздух. До этого капитан-лейтенант даже не шевельнулся. После запуска Коплей в доли секунды вынул из подсумка магазин, на глазах у нас снарядил его двумя патронами, вынутыми из кармана, пристегнул магазин и, не снимая автомат с шеи, двумя выстрелами сбил ракету на излете. Я рассказываю дольше, чем это происходило. Никто из матросов в первую секунду ничего не понял. И только спустя несколько мгновений по всей группе прошел восхищенный вздох. «Ух, них!» «Итак», — спокойно продолжал Поповских, «кто сможет это повторить, огневую подготовку будет посещать только тогда, когда захочет. Кто пробует и у него не получится, до конца своей службы таскает со стрельбы ящик с учебно-материальной базой на всю группу. Итак, желающие». Никто не выявил желания попробовать. Я точно знал, что у меня вряд ли получится. Позже, уже учась в училище, служа офицером, сколько я не тренировался, у меня так ни разу и не получилось. Лишь один раз на каком-то блокпосту мне показал свое мастерство срочник-сержант Якут. Он также сбил ракету выстрелом, но из СВД, и при этом магазин уже был пристегнут и снаряжен. Теперь мы заново записывали в своих блокнотах, что такое выстрел, его физическую сущность и наизусть заучивали все детали и механизмы автомата Калашникова. Пулемета, гранат, гранатометов, пистолетов. Разбирали мы оружие не только на столах в открытом учебном классе и на плащ-палатках. Запомнилась разборка оружия на ходу. когда надо было распихать все элементы по карманам, а потом собирать. Один из киевлян при такой разборке потерял крышку ствольной коробки. И мы всей группой ползали и воспитывались через коллектив. Постепенно я приноровился к такой разборке. Вечером с Федосовым мы выпросили в баталерке у Маркова свои маск-халаты. И пока я его отвлекал, доставая свой вещмешок, привезенный из учебки, и задавая глупые вопросы, Федос запихнул за пазуху форменки еще один халат и ретировался в кубрик. Уворованный халат мы располосовали и, вооружившись иглами и нитками, пришили на грудь по два объемных кармана. Чтобы специально оборудованные костюмы не перемешались с остальными в общей стопке, пришлось наврать замком группы, что командир дал распоряжение хранить маск-халаты в рюкзаках. Марков поворчал, вечером после ужина построил всю группу, выдал рюкзаки и приказал их укомплектовать. Позже сам Марков признал, что снаряжение группы на занятия и выдача имущества стало намного проще и быстрее. Куда проще выдать укомплектованный рюкзак, чем возиться по несколько минут у каждой военно-морской шмотки. На следующий день на занятиях по тактико-специальной подготовке при выдвижении в район командир чуть ли не на бегу дал команду «Разобрать оружие!». Мы с Федосовым, следуя друг за другом след в след, закинули ремни на шею и начали разборку. Так было намного проще. Разобранные детали мы складывали в нашитые карманы. Собирали, доставая детали в обратном порядке. Нормально. Рацуха, так сказать. Поповских отметил наше старание одобрительным хмыканьем и осмотрел нашитые карманы. Хорошо не поинтересовался, из чего мы их скроили. Да и не царское это дело. Никому он не приказывал, не посоветовал сделать так же, как у нас. По его мнению, личный состав должен прийти к этому сам. Не через голову, так через руки и ноги. Вечером пришлось отдать куски зашхеренного маск-халата на растерзание суровой общественности. Потом оказалось, что в эти карманы можно класть что угодно. Детали автомата, пустые магазины, сухари, куски сахара, сигареты, спички, да много чего. Стреляли мы в тот период 4 раза в учебную неделю. Практически каждый день, кроме пятницы. Обычно стрельбы занимали часа 2, не больше. За эти 2 часа группа проходила несколько учебных точек. Начинали стрельбу, выполняя сначала упражнение учебных стрельб по 6 патронов, постоянно проверяя бой оружия. Потом неслись по участкам и направлениям. Боеприпасы на пункте выдачи получали сразу на все упражнения. Снаряжали магазины на бегу. А еще наш капитан-лейтенант на бегу заставлял нас учить условия выполнения стрельб. Бежишь, ни о чем не думаешь, и тут команда. Группа, второе упражнение контрольных стрельб, хором. Вся группа на ходу начинает скандировать. Цели! Спешивающаяся группа пехоты! 2 грудные фигуры! Ночью группа стреляла и с ночными прицелами, и с подсветкой целей ракетами. Командир мог подавать цели указания командирам подгрупп по радиостанции. Мог, наблюдая в ночной бинокль короткими очередями трассирующих. Командование разведпункта и роты постоянно разносило нашего Каплея за нарушения. Но как-то вяло и больше для виду. Никто в группе не понимал, зачем нас так загибают с этой огневой подготовкой. Перед каждыми стрельбами вечером или Марков, или оставшийся за старшего Федосов проводили стрелковую тренировку. За казарму на огневой городок вытаскивали ящик с матбазой. Вытаскивали уменьшенные копии мишеней, расставляли, учились определять дальности до целей. Пристреливались, перегруппировывались, метали болванки гранат. Выполняли нормативы по разборке и сборке, снаряжению магазинов и лент. В следующую субботу Марков опять попытался забрать всю группу на экскурсию. Услышав о построении, мы с Федосовым начали метаться по всему расположению роты, со скоростью света прокручивая в голове всевозможные варианты увильнуть от культ похода. Отчаявшись, мы нырнули в холодную баталерку и с озабоченным видом начали вешать лапшу на уши баталеру, матросу Гадку, заместителю ротного старшины. «Товарищ Тормоз, нас тут группный прислал, ему ротный задачу поставил по поводу матбазы на занятия», — затараторил Федос, слушаясь крики мичмана, сгонявшего личный состав на построение. Я стоял и глупо улыбался, в надежде, что пока с нами разберется зам старшины, наш замок успокоится и уведет всех, а у нас потом будет железобетонная маза, ибо баталерщик может легко подтвердить, что во время построения мы были у него по поводу какой-то задачи, полученной от командования роты. Баталер вылупился на нас, что-то обдумывая. Потом молча налил стакан воды, всунул в него самодельный кипятильник из 2 бритвенных лезвий. «Так, что-то припоминаю», — наконец произнес он и тут же выдернул кипятильник из розетки. Достал жестяную банку с надписью «Индийский кофе». «Вам, наверное, надо ящик сколотить для макетов местности и песок для него просеять в мешок». «Да-да-да», — закивал радостный Федосов. «Точно, ящик и песок. Дай нам доски и инструменты, и мы пойдем делать». «Очумел старшинка. Доски ему инструмент. Сейчас, как же! Идите, делайте! Найдете все сами. Гвоздей и так мало. Могу вам сито только дать для песка и мешок бумажный». Старший матрос достал из-под верстака объемное сито и аккуратно свернутый бумажный мешок и всучил его нам. «Все, отваливайте, караси. Через 2 часа, к обеду, жду результатов. Вашему мичману Маркуше я сам скажу, что вы задачу ротного выполняете. И в следующий раз, когда захотите зашкериться, всегда жду. У меня работы полно!» Он задавил довольную лыбу и, закинув пару ложек растворимого кофе в стакан, начал яростно размешивать напиток, некультурно позвякивая ложечкой. «Вот черт! Сами себя загнали в ловушку, спрятались от экскурсии. Теперь предстоит где-то искать ящик, просеивать песок. Баталер хитер как хохол, наверняка эту задачу поставили ему. А тут подвернулись мы, 2 идиота, страстно желающих поработать».